Здравствуйте, дорогие читатели журнала «Фома». Сейчас вы услышите очередной выпуск подкаста «Райсовет», в котором мы рассуждаем о самом главном. Видеоверсии разговоров смотрите на всех видеохостингах. Приятного прослушивания.
Кому повем печаль мою, и кого призову к рыданию? Моему Творцу, Создателю и всех благих подателю. Кто дал бы мне источник слез из быстрой реки Эдемские? Кто дал бы мне голубицу, вещающую беседами? Послал бы я ко Иакову, отцу своему Израилю. Отче, отче Иакове, пролей слезы ко Господу.
Когда вообще в церковь приходишь, ты должен отречься от мира. Всякое ныне житейское отложим по печенье. То есть, чтобы ничего не было, никаких мирских вообще вещей в храме, бесстрастность. Да, это даже касается стиля музыки, да. Почему у нас обиход, обычный обиход, он бесстрастный, без всяких вот этих жутких гармоний красивых. Угу. Знаете, как есть такая музыка, которая удовольствие доставляет. Не должно быть такой музыки. Должна быть музыка, которая ум собирает в молитве. И даже если это один человек поет, если человек поет без вот этой своей хотелки, самости, чего-то там, а он поет для Бога, он в моменте находится там. Вот как даже мне говорили, я когда выходила читать молитвенное правило, еще в монастыре жила какое-то время, и мне говорили, ты должна читать так, чтобы ты предстояла перед Христом. Вот так надо петь. Mm-hmm. Это важно. И когда ты так поешь, хор, или человек в храме, ты молящихся на эту ноту туда же настраиваешь. То это как фортепиано настраивает, настройщик стоит, настраивает фортепиано, чтобы хорошо звучало. Так же и хор, он настраивает молящихся на то как раз состояние, которое нам необходимо. Нам необходимо к Богу приходить. Мы домой к Богу пришли, мы не пришли послушать концерт, мы пришли домой к Богу. А если мы пришли домой к Богу, то как бы надо нам Богу все отдавать, а не вслушиваться, как же они красиво поют. Ой, как же хор-то красиво поет. Хор должен дать такой, чтобы люди потом шли воевать со своими страстями, воевать со своими вот этими хотелками, желаниями, грехами, да, и чтобы они отдали Богу все свое сердце.
Да, певчие должны молиться сами.
Это очень сложно, на самом деле, певчим молиться, и регенту, да, и певчим, да, это действительно, да, сложно. Угу. Но самое главное, это задача регента. Это задача регента работать с хором и объяснять, что вы единый организм, который помогает людям молиться, а не показываете свое мастерство. Мастерство можете показывать на сцене, на концертах. Вот, пожалуйста, приходите, слушайте, хлопайте, аплодируйте. Когда в храме стоишь, тебе хочется зааплодировать, я сразу выхожу просто из этого храма. Я не могу, я не могу находиться, я лучше вообще дома помолюсь, честно. Мне простит пусть Господь, но я никогда не принимала концертных номеров на клиросе в храме. Вот честно, я не могу этого вытерпеть, я это везде говорю.
С одной стороны, да, но если человек вот шел мимо храма, и тут душа у него попросила, он зашел, и он остался на службе только исключительно потому, что ему понравилось, как хор поет «Свети тихий». Он ничего еще не понимает, но он остался из-за красоты пения. Понимаешь, тут же
но,
тоже
а
нельзя
я же,
это...
Я же не говорю, что красота...
Исключать.
Нет, да. Я не говорю исключать, я говорю, это надо уравновешивать.
Угу. Не тогда, делать главным,
вы
да?
тогда... Угу. Бойте тогда и стихиры хорошо. Ну а почему? Вы тексты, которые пишут святые люди, да, вы их просто убираете, а какой-нибудь там современный композитор, я не говорю, что он не святой человек, я не знаю, это только Богу известно, кто там, да, но вы поете ему, посвящаете больше времени, чем тем текстам, которые были вложены святым людям в уста, да, там Иоанну Дамаскину, там еще кому-то, да, Богом. И вы посвящаете меньше времени, чем вот этой современной музыке. Я не против, абсолютно. Uh-huh. Но надо просто понимать, я ничего не говорю. Uh-huh. Пусть поют, но надо так это все уравновешивать, да, чтобы был... Ну, это же богодухновенное писание.
День несу за собою шум, за спиной моей топот толпы неудач. Помимо тоски да набитых обидою сум, я несу за собой плач. Кого Бог поцелует, того и колотят по темени. То ли лезть на рожон, то ли лучше залечь на дно. Уверяют, что счастье приходит со временем. Да вот время пришло одно. Пустота в груди и перепутаны пути, и закрыты все двери. Сердце воет пусть, но если завтра я проснусь, значит Бог меня верит. Пустота в груди и перепутаны пути, и закрыты все двери. Сердце воет пусть, но если завтра я проснусь, значит Бог меня верит. Та-та-да-да-та-та, та-та-та-да-да-да-да-да.
Вот это класс вообще.
После выступления ко мне подходили люди и говорили, насколько важно им было вот сегодня здесь оказаться, и что это их тронуло. Я стою и про себя думаю, как?
Ну, это, конечно, это же как? Слово и музыка,
да, да,
и
да,
само вот ваше появление. Ну, это по-другому же никак.
И получается, что музыка лечит не только тех, кто слушает, а тот, кто поет. Mm-hmm. То есть, наверное, после такой вот отдачи, да, да, от, да, людей, ты уже уходишь совершенно в другом состоянии.
Работаешься заложником, да, образа.
Ну, конечно, мне кажется. Mm-hmm.
Такое. Типа депрессивная Дарья Виардо сейчас нам тут споет, а депрессия. Я это говорю с иронией, потому что когда с тобой общаешься, совершенно нет этого ощущения.
Да, вообще нет ощущения какого-то там.
То есть искушен быв, может, искушаемым помощи, это, конечно, да. Но то, что ты, возможно, сама как-то, да, через это тоже исцеляешься.
Да.
Нельзя умолять. То есть на это тоже как бы, да.
На деле есть еще и другая крайность. Как-то мне тоже... Один раз священник сказал, что вот как вот участлив, аллилуйя, вот надо, да, вот такое вот писать. Вы, потому что, да, вы понимаете, что вы лицо православной молодежи. И в этот момент мне вот...
Я лицо?
Не понимаете? Ну, честно. И я, когда вот мне это сказали, мне почему-то стало ужасно плохо, потому что...
Не хочется быть ничьим лицом.
Я не хочу быть чьим-то лицом, потому что, да, во-первых, мало ли что я ляпну.
Да.
Мало ли что я напишу вот
ответственность
завтра.
Ответственность высокая, конечно.
Вот, да, вот как вот вначале говорили о том, что я пишу вот то, что мне вот нравится. Да. Вот то, что
свобода.
Вот свобода.
Нет, надо быть
свобода.
Собой.
Да, да, да.
Кем бы ты ни был, надо быть, да, собой, заниматься, угу, тем, что ты любишь, и тогда ты приведешь к этому и других людей.
Вот это правда. И насколько тяжело, когда уже появляется какой-то... Какая-то аудитория, и действительно от тебя ждут чего-то определенного, и правда, я могу сказать,
от меня
что...
много чего ждали. От меня, да, даже предсказаний ждали.
Предсказаний?
Чего так от меня не ждали? Знаете, как Ванга там, как не знаю кто.
Слушайте, ну вот это, конечно, вообще...
Вот это ведь очень тяжело.
Я думаю, на что ж такое-то? Или все думают, что я такая святая, а я вдруг начинаю там есть, пить, там смеяться. Ты что, бесноватая?
Не такая, ты и святая. Как вы думали?
Это, знаете, как Христос, помните, говорил в Евангелии, типа, пришел к вам Иоанн, пустыне жил. И говорят, какой-то он неправильный, что-то с ним. Пришел Христос, пьет, ест, он говорит, бесноват какой-то. То есть, как бы, и тот пришел, и всем не нравится. То есть я всем не угодишь.
Насильно, просто... ну, как бы не насильно, а не медный рубль, мы, конечно,
никому
чтобы
не
всем
угодить.
Нравится.
Надо просто жить, наверное, любить, с Богом все это делать. Если с Богом сделаешь, ты все. Ну, ты никогда не будешь хорошим для всех.
Угу. А у меня все равно есть всегда какие-то рамки. То есть у меня всегда внутренне есть какой-то фильтр вообще того. Я сейчас не хвастаюсь, я часто от этого страдаю, потому что я всегда с самого начала как бы жизни была какая-то ответственность. Сначала ты дочка священника, потом ты учишься в духовном учреждении, в духовной школе, потом ты жена священнослужителя.
Это есть такой момент.
И ты такая,
мне бы хотелось, но я не
это,
могу.
Это просто жизненное. Это вас момент. Так поставили в рамки, это удивительно на самом деле, да, и с этим тоже. А
надо
Господь
как-то,
это
да?
тоже учит. Господь
как
это
все
лечит.
Все равно есть какие-то стереотипы вокруг вот этого. Вот это
есть.
На самом деле.
И ты боишься как-то, ну, грубо, ну, как бы опозорить, боишься как-то... Ну,
наверное,
опозорить
нужно своими грехами бояться, а вот тем, что ты что-то делаешь, ты же ничего плохого не делаешь.
Мне на программу пришла очень-очень яркая девушка. Сказать, что она яркая, это ничего не сказать. Вот если вы ее увидели, вы бы поняли, о чем я говорю. Она в брендовых вещах. Ну, есть у человека там вот материальное какое-то благополучие, какой-то достаток. Она в брендовых вещах. То есть она абсолютно такая, вот вы знаете, ну, в каких-то драгоценностях нашему зашоренному православному глазу это непривычно. То есть она накрашена там, то есть у нее там определенный стиль. И первая реакция, я вот, конечно, мне стыдно с одной стороны, а с другой стороны я об этом говорю, потому что мы все этим больны. Первая реакция у меня была, да вы что? Серьезно, что ли? Ну, о чем мы будем говорить? О Рублевке или о чем мы будем говорить? Или о каких-то там машинах, или о чем мы с ней сейчас будем говорить? В итоге приходит человек, садится в студию и начинает мне цитировать своего любимого Василия Великого. Причем, знаете, не для того, чтобы произвести на меня какое-то впечатление, чтобы я ахнула, она там две цитаты выучила перед программой, и все, я такая сражена. Нет, нет, там совершенно глубокая духовная жизнь, там такое подвижничество на тот момент было, что ты никогда бы не догадался, никогда. То есть ее выставить сейчас на сцену райсовета, в комментариях будет «уберите эту накрашенную куклу, а где платок, а где там благоговейный вид, а где глаза долу, а где определенная манера поведения.
Это
вы
сейчас
понимаете,
уже полегче
что вот
стало.
Меня
сейчас полегче.
Поташнивает от таких
вещей. Это потому, что мы смотрим
честно
очень
говоря.
Часто на внешность. И нам иногда вообще внутренне надо смотреть. А вот это, наоборот, должно быть.
И вы понимаете, и вокруг Христа-то люди будут не по внешности собраны.
Конечно.
И вот эта женщина, которая сидела у меня, она вышла, и я думаю, Господи, помилуй, это апостол веры сейчас у меня был в студии. То есть это нам нужно еще у нее поучиться. Я, конечно, задавала ей вопросы, а не мешает ли вам
да.
вот этот ваш стиль? Не отвлекает ли он вас от молитвы? А она так, значит, вообще даже не поняла меня. И я потом поняла, от чего это. Когда ты проходишь горнило, и когда ты куплен дорогой ценой, когда дай кровь, прими дух, как говорит mm-hmm. Иосиф Исихаст, для тебя это уже больше способ коммуникации с миром. Для нее это миссия, понимаете? Она за счет этого вида она заходит в определенные круги, uh-huh. и от нее не ожидают, что она сейчас начнет говорить. То есть от нее там ждут, что она сейчас скажет, как по подиуму ходить,
Да-да-да.
А она начинает Евангелие цитировать. И люди думают, а, ну если вот она uh-huh. цитирует, ну, наверное, я тоже скажу-ка, я в храм посмотрю, что там она нашла.
Да, это очень важно, на
вот.
Самом деле. Даже такие люди. Вот. И главное, чтобы вот действительно уметь смотреть внутрь, глубже,
ага,
чем вот
ага.
на эту внешность.
Мне нравится. И Господь правда так и действует. Это удивительно.
Ну, то есть красота-то, она должна быть во всем. Мы же не должны быть некрасивы. Вот в таком каком-то глобальном смысле этого слова. Мы же все равно должны как-то вот свою красоту эту нести, что ли. Нести так смиренно, спокойно.
Если мы будем себя постоянно поносить, мы поносим Бога, мы хулим Бога.
Точно.
То есть если мы поснимаем, ужасно, какое плохое. Я тоже такая, у меня тоже есть такая проблема. Я там некрасивая какая-то, не такая. Я говорю, какой кошмар. И потом думаешь, что ты творишь вообще? Тебя же Бог создал, значит, ты красивая, такая, какая ты есть. И все равно ходишь и умоешься. Вот, ну, ты что так?
Ты очень красивая.
Да это ладно, это все ерунда. Ну, слава Богу за все. Да. Просто понимаете, когда ты особенно себя не видишь, ты смотришь на себя глазами разными. разных людей. Mm-hmm. И когда тебе приходят разные вот такие, там, то ты такая, то не такая, там, от одних тебе приходит хорошее, от других что-то плохое, и у тебя начинает непонимание в голове. То есть если ты видишь, как, ну, вот когда вы смотрите одним взглядом, да, то есть у вас ваш взгляд есть, вы можете себя так, хоп, оценить, это ваше мнение, да, то есть и вы можете сказать, о, ладно, окей, такая, такая. Может быть, тоже сложно, может, так, тоже какие-то есть подковырки у вас, да, но вот когда я смотрю тысячами глаз. То есть не своим взглядом. Да, я смотрю тысячами глаз, и они все разные. Вот в чем проблема. Либо найти какие-то одни глаза, которые будут беспристрастны, то есть совершенно.
Либо уже на Бога опираться, да?
Вот, и это сложно. Это действительно тяжело. Вот это прямо бывает у меня проблемы, поэтому я хожу и себя тоже мучаю. А потом я говорю, что это? Я же Богом создана. Да. А потом опять мучаю. Опять, чёрт, ну как? И вот это состояние. Господи, прости меня. Просто я тебя люблю. Как я буду без тебя? Если бы у меня Бога не было, я бы умерла.
Вот просто. Все такие.
Меня бы не было. Вот просто да. В живых. Бог меня держит. Вот на ручках так вверх. Все. Если без Бога, я никуда. Я умру.
За тихой рекою в березовой роще распустится первый весенний цветок, и я загадаю желание попроще, и перекрестившись, взгляну на восток. И что-то большое откроется сердцу, такое, что жизнью моей не объять, и станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мама.
Мне посчастливилось одно время петь в монастырском хоре в Пюхтице. Пюхтице — это
у них особый такой обиход,
интересная моя родина, можно так сказать.
Да, Лиза из Эстонии.
Я из Латвии, но Эстония — это тоже Прибалтика.
Но они же рядом, да?
Я почти не ошиблась,
да. И с двух лет почти не ошиблись. С двух лет каждое лето мы с семьей ездили в Пюхтице. Я ходила на службу каждый день утром и вечером, хотя это было не обязательно петь. И у меня даже мысли не возникало, что я могу там какой-то день выспаться, потому что мне так хотелось. И по своему звучанию, по тому, каким должно быть церковное пение, для меня до сих пор вот этот женский пюхтицкий хор, он является эталоном.
Она красивая, поэтому они... свой обиход особенно такой интересный.
Глазы такие красивые. Мне было очень сложно, потому что я привыкла.
Это их обиход. У меня был опыт тоже попеть их обиход немножко.
У них такой красивый обиход, интересно. Что он совсем не обиход. Просто. Вообще. И конечно, я так грущу, что сейчас нынешняя ситуация не позволяет туда вот так легко приехать. Надеюсь, что когда-нибудь
Бог
все-таки пошлёт получится.
Вам возможность. А почему нет?
Я очень, на самом деле, тоже во мне откликается вот это особое внимание к некой строгости, да, пение церковного хора, потому что вот буквально аналогичная ситуация произошла с моей подругой, когда она стояла в храме, и ей захотелось, у нее прям руки неосознанно поднялись, чтобы зааплодировать, и так себя отдёрнула, что на самом деле это прям было. Как на концерте, с одной стороны, да, а с другой.
Я не люблю. Это, может, моя проблема, но я это не люблю. У меня прям до слез.
Даша тоже, видимо.
И я просто сейчас вспомнила, а может быть, даже через это вот Господь находит свои пути. Вот вы сказали о том, что кто-то из этого останется. Вот если вспомнить так же, мы были не на земле, а на небе. Как вообще выбирали веру для Руси, когда попали в Константинополь, в храм Святой Софии, да? И вот эта торжественная служба православия, когда это вот просто такого не слышали, такого не было никогда и нигде. И как это привело?
Вы знаете, даже о торжественности я вот скажу пару слов, вы меня простите, да, что я такая, я много говорю. есть разная торжественность. Вот у нас торжественность как фейерверк. Вот нам надо, чтобы это было все звучало, кричало, чтобы все вот сверху вниз. Я вот не знаю, вот как... Вот есть вот на Новый год, знаете, вот эти петарды. Вот это вот, вот наша торжественность. Я когда приехала в Грецию на Пасху, я первые полчаса вообще не поняла, что Пасха началась. А потом оно вот так приходит. И вот когда у нас торжественность, она мгновенно, она опустошает. А когда оно вот оно такое... Постепенно, вот ты к этому постепенно приходишь, ты в это входишь, как бы. Ты вот как не как ты вот быстро вошел в дом, а ты постепенно в него входишь, вот в этот дом радости, и ты эту радость проживаешь гораздо дольше. Она тебя заполняет всю, и ты все, ты просто ты даже не понимаешь, что ты потом плачешь от того, что ты вот это чувствуешь. А я была здесь на службе. Я почему не люблю большие храмы? Потому что там все очень быстро. Все очень просто, безумно. И как-то громко, крикливо. У меня ничего не осталось. Ничего, кроме пустоты. Я так устала. И я просто поняла, что такое торжественность. Вот Валаамский хор я слушала. А у них особо поется вообще все это на 16. Так красиво. Все вот этот канон пасхальный огромный. У них прям так красиво поется все по-разному, все так интересно. И оно все понятно, все слова понятны, да? И ты проживаешь это, ты как бы 4 раза этот тропарь послушаешь, ты его поймешь. Ты его выучишь наизусть почти. И ты это все так проживаешь, а тут ты тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та
Очень интересная мысль. Это не только в пении, мне кажется. Вот когда фейерверк, когда фейерверк страстей, вот даже в отношениях, да, обычно ничем хорошим это не заканчивается. А когда люди начинают как-то постепенно друг друга узнавать, как-то
причем мы часто тянемся,
все крепче становится
к этому фейерверку. Вот в чем проблема. Мы тянемся, потому что это же круто, так хочется,
очень хочется.
И потом сгораем.
У меня просто в жизни вот было такое, ну вот именно. Как бы вот когда что-то такое очень быстро настает и очень ярко, оно потом очень быстро исчезает и наступает такое состояние опустошения, грусти, тоски.
Да.
Чем когда все спокойно, и наоборот, как снежный ком, как бы по нарастанию, так набирается, и как-то обычно крепче потом становится, если про отношения говорить, чувства крепче, да, отношения крепче.
Всё по-другому воспринимается, когда постепенно в это входишь. Почему у нас постепенно, даже вот если по-церковному посмотришь, вот везде нас же постепенно ко всему готовят. Нас трёт постное начинается за 3 недели.
Да, точно.
Да, нас постепенно готовят к посту, чтобы не сразу, хоп, ты пришел такой, я в пост. Да, потом ты к Пасхе, к воскресенью, ты идешь постепенно, и уже с первых дней ты к ней идешь. С первых дней поста ты идешь к светлому празднику Пасхи. И тоже удивительно, греки приходят к нам как-то в России, нет, тоже нам рассказывали, говорят, что-то у вас все плачут. Почему все плачут? А у нас действительно все глаза такие минорные, все плачут. А вот у них по-другому все. И у них даже, когда поются страсти, они не плачут. Потому что они перед собой видят свет воскресения.
Нет, ну русский человек так не сможет.
Но это другое, это вот прям у них... Мне прям очень это нравится, конечно. Когда ты смотришь даже на Христа, который распят, но ты видишь воскресшего Христа.
Хочу тебе больше, у меня не осталось сил, как донести мне камень, который невыносим. Я опускаю вожжи, я выжженная земля, мне кажется, крепче всех обнимает только петля. Но, Господи, Боже, 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 не попусти, Господи, ты же все можешь, можешь меня спасти. День ненастный, боли не напрасны, душу человека раны делают прекраснее. Нет, будь счастлив, звезды не погасли, солнце воссияет, и все снова станет ясным.
Я вообще, честно говоря, я так боюсь сцены.
Почему?
Всю свою жизнь. Что? У меня вот как с детства это пошло.
Привыкла?
Но у меня просто начинается какой-то паралич, я не знаю. Я даже иногда плачу, что я музыкантом сижу, просто жалуюсь, и они, мне кажется, уже устали от меня. Я им надоела, я говорю, все. Я не хочу, зачем я это все выбрала? И зачем я вообще это все выбрала? Я не люблю выступать, а меня мандражит прям. Особенно ужасно это было, когда в Кремлевском дворце меня пригласили выступить. Я думала, я сознание потеряю.
Слушай, ну я твое выступление до сих пор помню.
Господи, помилуй. И я все. А вот что происходит? У меня почему-то от вот этой внутренней паники, тревоги случается так, что я просто забываю свои слова.
Вот.
И для меня это всегда.
Причем тех песен, которые вот вообще, ну, казалось бы, ночью разбудят, и ты споешь. Я забыла слова песни, которую я пою с глубокой юности, с давней, которую я вообще везде всегда ее пела, я забыла слова.
Ну, у тебя было такое, что нет, все-таки как круто, сколько у меня слушателей, сколько у меня поклонников. Ну, как-то манера, может быть, поведения, знаешь, немножко изменилась.
Я не знаю. Мне на самом деле кажется, что я, честно говоря, какая-то неблагодарная.
Почему?
Это ужасно, это какой-то порог. Я постоянно всем недовольна.
Включая себя.
Я не знаю, какое-то самобичевание ужасающее, которое просто, честно говоря, вообще мешает. Даже на самом деле парализует, я бы так сказала. Вот про Рахманинова, да, это такая тоже для меня прям актуальная тоже история. Я постоянно сейчас слушаю вот этот второй концерт, когда ты находишься в кризисе, это и это живительно. Да, это просто, это прекрасно.
Это правда.
И вот, наверное, вот я тоже могу... Ну, так и произошло, что я настолько, мне кажется, закопалась в каких-то...
Собственных саморефлексиях.
Но мне кажется, это ведь тоже... На самом деле, это же тоже от гордыни.
Это гордыня.
Это обратная сторона гордыни.
Ты вот как бы собой недовольна. Да. Знаешь, вот этот перфекционизм, раскапывание бесконечное, что можно было бы и улучшить.
Ну, а с другой стороны, если наступит момент, что мы все с собой довольны, особенно вот...
Можно начинать сначала.
Да, ну как бы тогда некуда идти, получается.
Вообще, по сути, надо вот правда правильно
все, да.
Вот все быть проще. Вот просто делать то, что тебе нравится, и, может быть, особо даже не концептуализировать свой какой-то, я не знаю,
не анализировать себя как бы в моменте.
Я поняла, почему в храме чаще всего поет хор. Ну, если поет один человек, это только потому, что просто нет людей.
Да.
Вообще хор поет в храме и должен петь в хор.
Да.
Потому что в хоровом пении там же... Очень важен ансамбль, то есть когда один человек слушает другого. Солисты там как бы очень обычно мешают. Я вот часто мешаю очень в хоре. Мне говорят, мне лично не говорят, но смотрят в мою сторону и так.
Ну так, это
мы
тоже
здесь не солисты.
Самость, да? Самость
да.
некая.
То есть тебе нужно переживать, да. Сами хоровые коллективы, они тоже умеют. То есть каждая партия, это нужно слушать того, кто стоит рядом и поёт. Да, весь хор нужно слушать. Я подумала, может быть, именно поэтому в церкви, в храме поет хор, чтобы пел хор, чтобы не выпячивать вот эту свою самость. Честно, это было прославление Бога, а не людей.
Слушайте, это такая вообще больная история. Все равно будет рано или поздно проскакивать вот это.
На самом деле, просто я очень много хоровых коллективов слушаю, даже в храмах.
Угу.
Я думаю, лучше бы один человек пел, честно.
Потому что каждый хочет показать свой голос,
да?
Потому
что, да, все хотят. Это неправильно.
И
регент тоже хочет показать. В общем, проблема.
Мастерство,
а когда выходит регент и хочет показать, какой он классный регент, это просто, вот, знаете, это как... Я тут была как-то...
Приехал в квартет, они решили спеть все самое лучшее, самое красивое. Ну, надо же самое красивое спеть. Там Владыка был Тверской, там надо было ну красоту просто петь. Они потом просто забыли второй глаз. Я думаю, господи, прости меня, пожалуйста.
Так, давай поясним для зрителей, что такое второй глаз.
Это обычный, обиходный напев. Они не смогли спеть обычный, обиходный напев. Я говорю, господи, вот где просто, вот давайте проще.
Что,
вот почему, почему не сделать попроще? Нет, я знаю, и надо было показать себя, ну надо же красиво все спеть. Второй глаз.
Слушайте, ну вот это как раз история, что вот я сейчас как? Я вот сейчас как покажу?
Ты на себя, самом простом.
И ты спотыкаешься на самом простом. Это вовсе не только не в пении, у нас то же самое.
Месяц над нашей крышей светит, вечер стоит у двора. маленьким птичкам и маленьким детям спать наступила пора. Завтра проснешься, и ясное солнце будет светить над тобой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Вырастай на просторе, быстро промчатся года. Смелым орленком на ясные зори ты улетишь из гнезда. Ясное небо, высокое солнце будет светить над тобой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной.
Сложно, это прям такая большая опасность для тех, кто поет в хоре церковном регулярно, для кого это, ну, грубо говоря, работа, именно сохранять вот это благоговение, молитвенный подход. Да, да, ну, как бы профессиональная деформация в каких-то других отраслях, возможно, приемлемо, но тут-то...
Здесь вот, очень сложно, да, этого избежать, очень трудно.
Как раз вот Александра говорила, что через это пение люди, они должны к Богу приходить, да, становиться ближе к Богу. А вот у меня лично такое произошло, и у многих вокруг, я не говорю, что я в этом состоянии нахожусь, но было, и просто я знаю, что есть такая опасность.
У меня тоже такое бывает иногда,
да.
Что ты приходишь поработать, потом думаешь, ты куда пришел вообще поработать.
Да.
То есть, есть такие состояния, иногда прям
особенно,
борешься
когда
с ними.
Особенно, когда частые службы.
Да,
а
да,
я
да.
училась, а те люди, которые учились в духовных школах, они вообще очень этому подвергнуты.
Это очень сложно.
Когда все строго по режиму, в этом есть множество плюсов, но есть вот такая вот тема.
Девочки, ну вы представляете, если у вас работа, разговаривать о духовной жизни.
Ну,
это я сейчас вот про себя говорю.
Это вообще, я всегда...
Помоги, Господи.
Нет, ну это просто, да, к этому тоже, как в регенстве, нельзя относиться.
Конечно,
как к работе.
Это,
иначе
да,
ты просто,
да,
ну, опустошишься до предела.
Да, да.
Когда мы учились в регенской, у нас был преподаватель церковного устава, отец Михаил, многие его знают, и думаю, кто будет слушать подкаст, он...
Поймут, о ком речь.
Легенда местная, вот. И он говорил такие страшные слова, которые я очень хорошо запомнила. «Проклят всяк, делающий дело Божие с небрежением».
Точно.
Да, да.
На самом деле это очень страшно.
Да,
когда ты стоишь на службе,
на да,
думаешь
да, да.
обо всем на Беремия. Свете, обо всем на свете, только не о том, что тебе сейчас петь, и не о текстах.
Да.
Прохорей, кондаков и стихир, да?
Да, да.
Вот, особенно это перед праздниками, когда Пасха. Нам тоже регент постоянно говорит. Мы все, так получилось, что весь хор почти все семейные, у многих есть дети. И мы стоим, что у нас в голове? Куличи, яйца, Пасхи, уборка, дети, там наряды, что-то еще. И он это прекрасно видит, у нас мужчина, регент. Вот. И он пытается нас как-то опустить, точнее, наоборот.
Поднять.
Мы, наоборот, поднять, да. Потому что идут самые главные, самые важные службы вообще всего года, да. И это очень сложно.
А, регент — это солнышко, а певчие — цветочки. Вот и надо, чтобы солнышко...
Какая поэтичная аллегория.
Я в этом случае всегда ищу себе оправдание. Я говорю, я просто Марфа. Я не Мария, я Марфа.
Проще всего сказать.
Да, я Марфа. Но на самом деле так хочется найти какой-то баланс и гармонию между...
Точно,
Марфа,
то, что Лера показала еще так вообще.
Да.
Мы говорили о том
до съемок,
да. что я никогда не пела в церковном хоре. На самом деле для меня это тоже какая-то такая далекая, почему-то далекая мечта. Но я вот в ходе этого разговора вспомнила, как мы однажды с моей хорошей подругой, замечательной моей подругой-художницей, она училась на монументальной живописи, она очень многое понимает в росписи храмовой. И понимаете, вот даже то, что я не вижу, то есть я захожу в храм, у нее сразу какой кошмар. Ну, то есть она это видит, и я подумала, Господи, то есть она прям чуть ли пуля не выбежала из этого храма, потому что она все это видит. И я подумала о том, что Господи, а ведь
вот нам, да, вот простым прихожанам глаза на это закрыты, и, может быть, крест. Это и хорошо, потому да, что
я сижу,
это такой
думаю.
Крест, когда мы свое вот это мирское несем в церковь вот этим взглядом и ухом, что мы начинаем вот а вот, может, и хорошо это все не слышать. Вот я тоже так подумала. Я долго ходила, выбирала вот себе приход, выбирала себе храм. Когда мне однажды не сказали, да не надо так ничего выбирать, иди, что у тебя рядом с домом, вот храм.
Там тебе будет
Господь. Да, я не помню, у кого я это прочитала, у кого-то прочла. И я пошла к храму, который просто соседний с домом, неподалеку.
Вы знаете, мне много чего там не понравилось, но
как-то вот я подумала, а надо вот, может, и вот и поют там вот оперы, и вот это тут не так, и батюшка что-то там не то сделал. А вот когда ты просто вот себя вот как-то смиряешь, понимаешь, я зачем сюда прихожу? В конце концов, прихожу сюда для причастия. И на самом деле я понимаю, что это правда. Может, я поэтому и боюсь идти в клирос, и, может, поэтому я как-то вот глубоко не так и не влилась в приход, потому что я постоянно вот как-то вот что-то вот... мир, вот мир несем мы все туда. Это когда, да, пропадает... То есть это становится обыденностью какой-то.
Когда мы занимаемся даже светским искусством, музыкой, любой, да, мы же можем увидеть недостаток другого человека, то есть или вообще в жизни, да, мы видим недостатки другого человека. А если мы, ну, даже если мы их видим, мы для чего их видим? Не для того, чтобы над этим человеком посмеяться там или сказать, какой он плохой, а для того, чтобы, во-первых, в себе это искоренить, потому что часто, когда мы тренируем, у нас тоже
да.
есть.
Да, значит, у нас лезвие настроено,
да,
конечно.
Да, то есть
уже.
Как бы... И ещё плюс, чтобы человеку, чтобы уметь прощать, чтобы уметь принимать, чтобы уметь любить. Любить, несмотря ни на что. Да, ну, в профессиональной, конечно, это сложнее. Стезея все это действительно сложнее. Но тоже для чего-то это нужно. Это не только для того, чтобы надо все избегать, и лучше пусть глаза будут закрыты. Если у нас будут глаза закрыты, у нас в церкви будет непонятно что. Тоже для чего-то это нужно. И проповедники есть разные. Они же тоже и учат. Для чего нас учат в университетах? Не для того, чтобы мы, ну, как бы делали как-нибудь.
А вот с одной стороны, мы говорим о том, что бывает тяжело молиться, да, когда поешь там. А я не представляю себе, как молиться, когда не поешь тоже.
Я не была прихожанкой никогда.
Никогда.
Я никогда не была прихожанкой.
Я с детства на клиросе абсолютно. Мама говорит, что когда я родилась, там прошло совсем немного времени, некому было петь, она меня под мышку, и, в общем, со мной на клирос. Ну, там небольшой папин приход. Вот. Но потом настал момент, когда мама ушла с клироса, она как-то сделала выбор в сторону детей. Ну, у нас многодетная семья, и она поняла, что она нужна детям. Вот, и тогда на клиросе стали петь мои старшие братья, а было им 5, 6, 7.
Какой хороший хор.
Да. Слушайте, я вот сейчас сама вспоминаю, но я тогда была вообще младенцем, да? Ну, это что-то из разряда фантастики. Когда два мальчика маленьких поют на голоса с папой.
Это очень здорово.
Да.
Это
на
это
три
чисто,
голоса с папой.
Красиво. Да.
То есть они еще, естественно, не ходили ни в какие музыкальные школы. Да, они там. Потом так, ну, они походили что-то как-то, вот они старшие не закончили. Все остальные дети у нас уже в музыкалку ходили. Вот я и все младшие. Но суть в том, что они абсолютно самоучки. Папа их просто поставил, включил кассету «Трое Сергея Лавры». Вот так нам нужно научиться петь. Это братский хор, это был эталон, это был идеал. Никаких нот, никаких-то там пособий.
Да, удивительно.
Просто все на слух, абсолютно.
И соц. Младенцев совершил.
Да, и вот они так и пели. Потом собрался небольшой коллективчик из женщин, которые ходили вот к нам в храм прихожанки, латышки православные. Вот, и был такой женский квартет. Он и сейчас по сей день там есть и поют. Вот. Но потом ребята выросли, уехали из дома учиться, и я осталась как бы старшей. И тогда мне приходилось ездить с папой в храм, а мы жили в другом городе, и 100 километров, получается, нужно было ездить. И вот по выходным праздникам я с папой ездила на приход. Самый экстрим начинался зимой, когда неделю там было не топлено.
Вот, да.
Вот, и вообще мы приезжаем, там папа и дом, и храм начинает топить. Ну, были помощники, которые менялись периодически то один, там, то другой. Но редко бывало такое, чтобы кто-то заранее топил, и мы там приезжали в тепло. Вот. И тогда началась такая активная моя клиросная деятельность, так скажем. Совсем небольшой, это не хор, это квартет, это был трио-квартет. Но вот знаете... каждый большой праздник, вот Рождество, Пасху, я всегда, я мысленно возвращаюсь именно к тем службам, именно к тем праздникам на папином маленьком приходе. Вот, и никогда не забуду такой эпизод на Рождество. Были лютые морозы, и вот нам опять ехать, рождественская служба ночная. Мама недавно родила, она не едет с нами, то есть едет только папа и я. И, в общем, мы едем, приезжаем, получается, вот в сочельник, и, значит, у нас уже распределяются обязанности. Папа идет топить храм, я там пытаюсь приготовить праздничную трапезу. Нужно же обязательно разговеться, прийти с ночной службы. Представляете, мы... У нас была цель натопить кухню до хотя бы градусов 15, чтобы там можно было спать. И, в общем, спала я на раскладушке, приставленной к печке, то есть ногами поближе вот к этому отверстию в печке, чтобы не замёрзнуть, там под одеялом, в куртке. Потом была ночная служба. Пыталась в этих условиях еще накрыть на стол, и вы понимаете... Вот это самое, наверное, такое яркое Рождество в моей жизни. Я именно вспоминала, когда мы с папой поехали вот тут зимой в Салдус, это так называется город, топили там дом, храм, я спала у печки, регентовала, потом готовила, потом опять регентовала, потом мы трапезничали и возвращались обратно домой.
А когда стоишь в храме, ведь действительно... прям тянет на крышу, прям думаешь, что надо пойти пить, наверное, да? Просто прихожать.
А я раньше даже так искала всегда. Мы едем куда-то с семьёй, там, в паломничество или какую-то поездку. Я приезжаю, думаю, так, может быть, тут можно попеть? Надо узнать. А может, меня возьмут? Ну что я тут стою? Ну я же умею петь, но нужно идти на клирос.
А надо наоборот. Я прям себя заставляю иногда просто стоять в храме, замолчать. Думаю, Господи, помоги мне. Прям вот стоишь и читаешь молитву какую-нибудь просто, чтобы тебе не отвлекаться и не думать, что надо попеть там или петь. Не так поют, это не то поют. Вот просто отвлекаешься, и тоже приходит особое вот такое чувство благодати, если научишься вот действительно так к Богу. Ты же пришел к Богу, ты пришел не петь,
да.
А к Богу. А да. Петь Богу. Это вот иди, у тебя твой храм есть.
Пою Богу. Пою Богу моему, Донди же есть.
Да. Нет, на самом деле здорово, вообще мне нравится. Все, что мы делаем, вот вся эта музыка, все, что мы делаем, все равно это с Богом. Если это с Богом, то это прекрасно.
Даш, ты не устаешь из раза в раз одни и те же песни петь? Я, понимаешь, да? Это без подковы вопрос. Это же каждый раз нужно с новой душой выходить.
Да, душу вкладывать.
Мне кажется, если раз. Любишь песню, то ты ее будешь петь до конца, мне кажется.
Да.
Я даже как-то вот разговаривала об этом со своим другом-священником, и он так сказал, ну вот, Дарья, вот представляете, каждый год мы выходим и, по сути, читаем одни и те же проповеди, чуть ли не одни и те же.
И как же вот,
и нельзя же к этому относиться, да, вот так вот формально. То есть, ну, а где-то же ты делаешь это на автомате, но... Я вот что замечаю, вот если есть слово, если есть текст, то он уже, мне кажется, и сам по себе будет работать.
Угу.
Даже когда я выходила в абсолютно таком иссушенном духовном состоянии на сцену.
Это вот когда ты про себя что-то понял, вот как-то с собой познакомился и с Богом в себе познакомился, у тебя такое объективное появилось к себе отношение, здоровое какое-то. Без личного самобичевания, с одной стороны, а с другой стороны, без чрезмерного превозношения, потому что по факту нечем и превозноситься. То тогда ты можешь себе позволить просто быть собой, не являясь заложником какого-то образа. Вот. То есть это и есть вот эта свобода. И тебе уже не важно, что там кто скажет, потому что ты знаешь, что ты вот для Господа такой хорошенький здесь стоишь, вот с открытым сердцем. Ну, правда. Если ему глазки не строят, перед ним ничего не выкорёживать из себя, то тогда человеческое мнение, оно уже особо не имеет значения. Только если человек тебя любит и хочет действительно тебе добра и что-то советует от души, да. Тогда тоже Господь с нами через людей говорит.
Это надо еще уметь.
Такая сложная тема,
уметь,
да?
Правильно, да, это слышать. Это надо молиться Богу, чтобы Господь...
Чтобы не обижаться, а слышать, да, Саш?
Да, слышать и любить, благодарить.
Мне вот пишут в комментариях райсовета, что ведущий много ржет. Я вот сижу и со всех сил пытаюсь
не шутить.
Да ладно. Вы знаете, даже святые шутили.
Да я понимаю, Саша, я шучу.
Потому что когда пружина перетягивает...
Нет, знаешь, вот этот пафос, долю пафоса надо снижать. Это правда. Это правда. Я ребенка перевела из одной школы в другую. Едем мы в машине и на Радио Вера, слушаем Радио Вера, и там цитата. «Не познавший ада никогда не познает рай». И мне ребенок говорит, о, это прям мою прошлую школу. Я так думаю, вот как хорошо.
Уже понял.
То есть какие-то тяжелые состояния нам даются, чтобы мы могли быть счастливы. То есть мы реально живем в счастье и не понимаем. А потом раз, погружаемся куда-нибудь, выходим из этого, там, через несколько лет даже, как Даша сказала. А вот когда несколько лет, кстати, тяжело, ты думаешь, вот тяжело, за поворотом, конечно, уже будет все,
да.
Выходишь за поворот, и там новая дорога. Ты уже доходишь до поворота, думаешь, вот сейчас будет уже легче, а там опять новая дорога.
И ну вот что ж такое, Господи, помилуй.
Вообще. Но когда Господь в итоге тебя из этого выводит, ты думаешь, Боже, сегодня отличный день, и ты радуешься и чашке кофе, и солнечному лучу, и цветочку, и василёчку. Господи, помилуй. То есть мне кто-то умный сказал, что, вы поймите, если депрессию через Господа осмыслять, это не совсем депрессия, это иногда посещение Божие.
Да, да.
То есть не надо от нее бегать, как от какой-то заразы. Это не всегда так. Это иногда посещение Божие, это совсем не депрессия. То есть мы ее называем так, а это, может, совсем и не так. Это просто наше личностное рождение. А это бывает больно, да?
Смерть ветхого человека.
А смерть именно... ветхого человека. А он очень, кстати, так тяжело сопротивляется.
Да, живучий.
Чаще даже люди к Богу приходят не в радости.
Да.
В радости очень сложно прийти,
да, больше
к Богу.
Просим, чем
поэтому нам даже говорят, благодарю тебя, Господи, за скорбь и за радость. Слава Богу, за скорбь и за радость, потому что скорбь даже впереди стоит, потому что скорбь, она, ну, она исцеляет, и она дает возможность вот к Богу прям рукой прикоснуться.
То есть, получается, если возвращаться к музыке, да, то вот есть скорбная музыка, ведущая тебя к радости. А есть радостная музыка, легкомысленная, ведущая тебя к скорби и опустошению.
Да.
Получается так. Вот Бах. Нельзя сказать, что у него слишком радостная музыка,
ой,
да?
Такая музыка.
Но она совершенно духовная.
Угу. Да.
Рахманинов мы его уже сегодня вспоминали.
Да.
Не раз. Сергея Васильевича Дорогого. Девочки, скажите, ваш плейлист вас вдохновляет что? Топ-5.
Ой, я вот сейчас не могу ответить на этот вопрос, я вам честно говорю.
Ну, давай вот прям все, что приходит в голову.
Песни из советских кинофильмов.
О-о-о.
«Гардемарины вперед», там что не песня, то...
А «Три мушкетёра». «Три мушкетёра». «Когда твой друг в крови».
Да.
Я плакала, так да. Помню, в детстве.
Вот «Бог в меня верит», у меня частенько крутится. Вот потом люблю... Ну, Талькова могу там послушать. Угу. Одно время, кстати, я очень любила слушать рок.
Да, да. Это же этап целый.
Ария, там... Инок Воин и Шут, русский рок любила, старые песни, там «Союз», «Земляне». Это, наверное, папа немножко на меня повлиял, потому что это были его песни молодости. Вообще, у меня родители познакомились в группе музыкальной. Mm-hmm. То есть папа был бас-гитарист, мама пришла в качестве солистки.
Это сюжет какого-то прекрасного фильма.
Потом папа стал воцерковляться через маму. Мама ходила в храм, а папа стал ходить в храм вместе с мамой, и в итоге он священником стал. Uh-huh. А еще они ездили к отцу Николаю Гурьянову.
Понятно.
И он их благословлял на брак. И там очень много всего интересного. Вот. И когда мы росли, понятно, что у папы был период неофитства, да, когда вот только пришел к вере, да. И он это все от себя отсекал. Всю эту любимую музыку, да.
А потом потихонечку.
Там мотоциклы. Он катался на мотоцикле в молодости. А потом, когда у него начали рождаться дети, расти, что-то не все, но что-то стало возвращаться хорошее, да. И я очень помню этот вайб, это настроение, когда мы едем с папой на машине, и вот он включает «Землян». И очень долгое время мой плейлист формировался именно вот на папиных предпочтениях.
Ну, вот это советская музыка добрая.
Да, да. Ну, и потом вот и Алису, да. И так-то я могу там иногда и Билана даже включить.
Честное слово. Так, это бывает такое. Вот. Я шучу.
Так, Даша, у тебя.
Я следующая.
Ой, я забыла, я про Пелагею забыла сказать. Про Пелагею забыла сказать.
Ну, конечно, куда без
нее. Вот ее я люблю.
Это я понимаю.
Да, вот ее я люблю из современных исполнителей. Это прям.
Так. Даша.
Ой, мне кажется, на самом деле у меня такой какой-то прям огромный разброс всего. Но вот то, что в последнее время, я уже не знаю, в который раз я переслушала второй концерт Рахманинова.
Это правда.
Я не могу. Я понимаю, что это самое...
Наша передача посвящена Сергею Владимировичу Рахманинову.
Я понимаю, что там, ой, ну понятно, ну второй концерт там. Но тем не менее, ну это правда. То, что ты исцеляющая для меня... Мне кажется, уже ничего кроме я него год, слушать
я,
не могу.
Я год слушала
да, второй концерт. Да, я просто хожу, постоянно включаю, я его слушаю от начала до конца.
Вот так это проходит.
Я лечу в самолете, я слушаю второй концерт.
Да.
Но, кстати, вот если говорить о песнях со словами, ну вот, как ни крути, я всегда могу что-то найти у Елены Фроловой. Вот она вот, вы знаете, не знаете ее, не слушали ее песни?
Мне посчастливилось мне узнать.
Вот я очень вам рекомендую просто гитара, авторская песня. И она так, занимается еще таким замечательным делом. Она издает целые сборники песен, написанные на стихи разных поэтов. То есть там вот сборник, посвященный вот там все стихотворения Бродского, все стихотворения Вениамина Блаженного, моего любимого. Кстати, я изначально о нем узнала, именно послушав ее вот эти вот интерпретации. Я купила его сборник, я зачитывалась, и я вдохновлялась, дописала свой альбом. Прорекламирую своего друга Никиту Рогозин. Вот он начинающий, он давно пишет свою музыку, но это, конечно, тоже потрясающе. Рекомендую послушать песню «Русская мистерия». Вот там вот молитва как крик. И это правда. Это как раз та музыка, наверное, которая прям трогает этот орган, которым верят.
Да. Я очень много и долго слушала Валерия Кипелова, причем не арию, а именно его конкретное творчество, потому что он переродился, он стал другим, он по-другому пишет, у него невероятные тексты, столько сравнений, столько... Это просто ими дышать можно. И такие он как напишет, иногда что-нибудь поёт, так... И там прям вот ты это видишь, ты эту историю видишь, и ты видишь не только то, что он как вот, а между строк как будто читаешь. Вот это очень интересно, это здорово. Но сейчас я часто слушаю музыку без слов, причем ну, такую, знаете, как фоновое, что ли. Потому что, ну, как-то вот так у меня... Мне нужно вот именно просто, чтобы оно было фоном.
Вот я понимаю.
Никаких вот этих излишних страстей. Но также я люблю «Реквием Шнитке» Альфреда Шнитке. Ну, Рахманинов, понятно. Очень мне нравится Шопен. Особенно его первый фортепианный концерт. Это просто я не могу. Я его слушаю. Полюбила. Но так, ну, по настроению. Очень... Я мало слушаю современных.
Помню, какое животворящее действие на меня произвела песня Цоя. Я просто пошла по улице, это был Великий пост. И что-то мне, ну, не просто как-то было, очень устала с детьми. Я выхожу, затыкаю уши наушниками, и там буквально вот включаю Цоя. А он придет и принесет за собой весну. И в этом было столько воздуха для меня тогда. И мне Алёша Средний стал говорить: а включи певца, который про Бога поет. Я такая: кого? Что ты, кого ты имеешь в виду? Он: мама, ну который вроде не говорит напрямую, а поет про Бога. И я такая: Цоя, что ли? Да, он говорит про звезду, что-то там по имени Солнца. Да, интересно.
Есть такое, когда попадает в волну твою, и ты просто вот прям это твое.
Ты вдыхаешь всеми легкими.
Это твое.
Воздуха, которого тебе не хватало.
Даже не ожидаешь, что это вот это именно конкретно это войдет.
Это тоже, кстати, чудо, да, Саша?
Да, это тоже особое что-то.
Вот это тоже участие такое.
Да, участие.
У меня песни прям память какую-то имеют.
Так, то есть возвращаешься вот когда... туда, да. Где ты был.
Вот да, опять же, да. Плейлист, да, мой старый, который
это вообще,
у меня есть.
Слушай, это просто.
Это вообще. Ты можешь вернуться в любое свое состояние, какое-то, какие-то события.
Можешь даже вспомнить, да-да-да, есть такое, есть такое. У меня тоже, я смотрела,
уже ушли.
Там 10 лет назад я слушала, и я такая: вау, ничего, я это слушала.
Я была такой.
Как,
знаете, есть шутка: посмотри свои старые переписки 10-летней давности.
Это очень интересно.
И подумай, какой уровень олигархии.
Это очень.
А вы знаете, у меня было наоборот.
У меня было какой
я вам пишу. Чего же больше?
Какой я была, каким я была глубоким человеком.
Господи.
А сейчас мои переписки.
Прикол.
Ок.
Это же самое в песнях, прям окунаешься в себя ту.
Да-да-да.
Вспоминаешь даже какие-то моменты, эпизоды, где я это слышала. Вот, допустим, там арию Кипелова. Нет, по-моему, кстати, не Кипелова, там была просто эта группа Ария пел, не Кипелов. Там есть такая песня «Точка невозврата». Очень красивая песня. Слушайте. И вы понимаете, я помню, как я плыву на
это,
лодке.
Это, кстати, вот опасное. Да, расскажи.
Я плыву на лодке, передо мной, значит, лес, озеро, там у нас был сплав, а не река.
И ты
сплав по реке,
я
слушаю эту песню. И сейчас каждый раз, когда я ее включаю, вспоминаю этот
эту
сплав.
Эту лодку и этот сплав. Слушайте, а также точно можно, кстати, вспомнить какие-то деструктивные состояния, в которых музыка тебя еще больше
опускала.
Я обычно не включаю просто эти песни.
Вот в этом смысле подростковое слушание музыки, оно тоже должно фильтроваться, конечно.
Ты даже не ожидаешь, потом оттуда вылезти. Иногда бывает так сложно. Бывает.
И ты такой, как я здесь оказался?
Ходишь такой целый, как пьяный.
Как пьяный, точно.
Нет, я прям осознанно не включаю те песни, которые ассоциируются у меня с каким-то периодом.
У меня неосознанно появляются. Неосознанно вот так вот, хоп, она включилась, такой... Ага.
Бывает такое, что случайно где-то услышишь.
Да,
ну, где-то там в такси или просто в кафе.
Да,
это такое.
Да.
Ладно.
А бывает, как прицепится что-нибудь.
Сейчас пройдет.
Прицепится.
И тоже, ну, как прицепится, и ходит в свою.
Слушайте,
вот
ну мы все дети 90-х. Там такое наслушаешься, что всю жизнь помнишь. У меня коллега, говорит.
Ты хочешь молиться, а не получается.
Точно, точно.
Вот это, вот,
я ее спрашиваю, что ты хотела бы изменить в своей жизни, если бы ты вернулась в свое детство? Я думаю, она там скажет, что, знаете, там, попросить у кого-нибудь прощения или там сказать там себе друг какие-нибудь слова. Я уже настроилась, что сейчас я буду тут рыдать. Она говорит, слушайте, я хочу забыть руки вверх Максима.
Ну, как вот эти песни, которые из каждого утюга орали.
А меня, кстати, это наоборот как-то вот возвращает вот в эту ностальгию 90-х. Ну, музыка — отражение времени тоже, конечно. У меня был священник-богослов в гостях. Он говорит, слушайте, мы вот сколько здесь находимся в земной жизни, мы должны развиваться, потому что мы туда перейдем. И он так это уверенно сказал, что я об этом очень серьезно задумалась. Он говорит, мы и там будем развиваться. Просто каждый тот, каждый в том, в чем он здесь был склонен развиваться. Представляете? То есть мы там сможем дальше, только в других масштабах и при других возможностях, если Господь нас пожалеет, и мы попадем в Царствие Небесное, развиваться дальше. Представляете?
А еще говорят, что в раю все будут петь.
Литургию.
Бога славить.
Молиться, да.
Петь.
Молиться. Поэтому полюбить молиться, конечно, лучше здесь.
Да.
И вообще все, что вокруг нас, это изнутри нас исходит. Ну, то есть вот наше вот это состояние. И мы, как вот говорят, измени отношение к ситуации, ситуация изменится. Недаром же такое говорят, потому что если мы внутри вот иссохшие, вокруг нас все будет иссохшим.
Измени отношение к человеку, и человек изменится.
Так и есть.
Да.
Так и есть. Можно его сколько угодно, да, мозг ему выносить.
Да,
а можно за него помолиться и измениться к нему.
Да, по-доброму
человека.
Да,
и все, он другой становится совершенно.
Себя меняй, а других Бог пусть меняет.
Да, кстати, так и есть. Так и есть. То есть как только ты отстаешь от человека, просто отстаешь. Прекращаешь простраивать с ним мысленные диалоги, прекращаешь думать, как ему еще до него донести свою мысль.
А человек чувствует, даже если ты ему ничего не говоришь.
Чувствует, эта энергия, она же идет в него, конечно.
Вот как эти невидимые ниточки, да?
А это еще наши проблемы, на самом деле, это наша проблема, когда мы начинаем сразу же придумывать, а что-то не так, может быть.
А может быть, там даже нечего и бояться.
Да, а потом, и ты, если ты научишься просто Богу довериться, то ты не будешь даже об этом думать. Ты просто отдашься в руки Божьи. Даже если тебе что-то плохое скажут, ты смиришься и скажешь, да, окей, хорошо, я исправлюсь. Ведь мы же ну, помогаем друг другу, тоже спасаем друг друга. Иногда вольно, не вольно. У нас в России очень любят спасать друг друга.
Ну да, зато не пропадешь.
Хочешь, не хочешь, мы тебя спасем. Вот в Греции я была, там такой, мне один раз задают такой вопрос. Хочешь приложиться к иконочкам? Мне вообще говорят, приложить к иконам. Говорят, хочешь приложиться к иконочкам? Я такая, а что, можно нет?
Ну,
ну
да.
Как-то и вот такие,
есть
вот
выбор.
Вещи такие. Хочешь? Ты хочешь спастись? А тут спастись! Надо спастись. Ну, вот такой какой-то вот по-разному немножко.
Зачем предоставлять раз выбор, если можно решить все
самому? Вот, ну что, ну как вот, дай Бог нам просто жить в мире со всеми
и с Богом.
Аминь. Лучших слов для завершения этого подкаста не найти. Дорогие друзья, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, смотрите подкасты Райсовета, подписывайтесь на подкасты журнала «Фома». До следующих встреч.
Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в небе.